robbery!
Культурный шок. 13 часов 12 минут. Мы начинаем наш культурный шок. У нас в гостях публицист, глава Европейского культурного центра. Центра. С утра тут сижу долго уже. Язык начинает заплетаться. Марат Гельман. Добрый день. Здравствуйте, Марат. Конечно, так сказать, присутствие Марата Гельмана в нашем эфире мы бы хотели использовать для того, чтобы те события, которые происходили здесь, в Москве, не только в Москве, но и по всей стране, имеется в виду 12 июня, митинги протеста, как-то, так сказать, осмыслить с точки зрения культурной, такая культура протеста, так сказать, как вообще все. Назвали мы наш эфир «Сумбур вместо музыки, празднующий против протестующих», но это, я бы сказал, рабочее такое название, мы сейчас с вами можем назвать его как-то абсолютно по-другому. Вы знаете, я нашел, когда готовился в интернете, вот такую забавную цитату Александра Сергеевича Пушкина, такой четверостих, но во всяком случае ему приписывают. «Мы добрых граждан позабавим, и у позорного столпа кишкой последнего попа последнего царя удавим». Это Александр Сергеевич Пушкин,
конечно,
который,
конечно,
так сказать, вот он, конечно, как сейчас говорят, троллил власть, да, но тем не менее как-то жизнь любил, и поэтому вот не подписывался.
Нарисовал
яркую картинку. Да. А вот ваш взгляд человека, как-то немножко, может быть, отстраненного на то, что происходило 12 июня, с точки зрения, давайте попробуем, вот какого-то перформанса,
да,
что ли.
Ну, вообще, надо сказать, что вот эти любовь к реконструкторам, любовь к истории, она такая достаточно странная у нас. Да? Ведь, кто-то может сказать, ну, а что такого? Значит, вот,
это
значит,
есть везде.
Есть везде, на главной площади сделали. Но у нас, значит, во-первых, есть некие проблемы. Там, ну, мы знаем, недавно, значит, реконструкторы и, кстати, и писатели-фантасты пошли в Донецк. То есть Стрелков и, в общем-то, вся эта компания пошли, значит, реализовывать свои какие-то фантазии. То есть, ну, как бы про будущее и про прошлое, да, поменяли, значит, как бы деревянные сабельки на настоящие ружья. И, значит, ну, началось это все при Ельцине, когда абсолютно ряженых таких тоже реконструкторов, значит, признали, значит, как бы казачеством официальным, выделили им там какие-то деньги, значит, дали им даже какую-то миссию, да, они сейчас там, сейчас уже продолжили, там охраняют. То есть в этом смысле я, конечно, хочу сказать, что вот ряженые в разных эпох в России, это какой-то такой, ну, плохой знак, что ли. Хотя каждый человек этот сам по себе, значит, вроде бы ничего такого не несет, но в стране, в которой, в принципе, декларируется возврат к традициям, возврат к прошлому, знаешь, есть опасность, что они вдруг в какой-то момент и станут нашей реальностью, да, тем более мы читаем, значит, Сорокина, значит, все его, значит...
Стругацкий,
да, да, и, то есть, мы понимаем, как быстро может поменяться местами, значит... У меня был вот удивительный такой сюжет. Я не знаю, может быть, даже один раз рассказывал его в Краснодаре, когда я спросил у вице-губернатора, у него на стене висели дома нагайки. Я спросил, а это зачем? Это такой декор вместо искусства, как бы, значит...
Ну, у некоторых кинжалы висели.
Да, помню, да, да.
На ковре это...
Ну, а он так... позвал жену и говорит, скажи, зачем? Она, да ну, нет, ты скажи. Говорит, ну, вот это он меня учит, а это и сына. То есть,
безо всякой иронии.
То есть я хочу сказать, что в целом вот такая, в принципе, вроде безобидная такая игра, значит, но вот в России она, значит, какие-то имеет особенные специфику коннотации. Что касается того, что было 12-го, ну, я бы так сказал, молодые люди творили историю. А в это время какие-то люди изображали историю. И вот те, которые изображали, ну, прошлое, да, они обиделись на тех, кто творил историю. И это тоже странная ситуация, да, потому что нарисованные человечки как бы возмутились против живых людей. Вот. И, ну, это, может быть, говорит о том, что они просто, что мы близоруки, что мы не увидели вот в этих молодых людей, людях, которых там разбудил Навальный. Я считаю, что его роль здесь не так уж и велика. То есть его роль была просто как бы, ну, я не знаю, разбудить их.
Это называется в химии катализатор.
Катализатором, да.
Катализатор,
я. Вот. То есть мы не... Мне кажется, что мы все должны отодвинуться. Может, кто-то может запастись попкорном, кто-то может, наоборот, сочувственно, там, я не знаю, перечислять деньги на ФБК и так далее, и так далее. И смотреть, как в России, вот там, начиная с весны 2017 года, начинается какой-то новый исторический процесс. Процесс, который может оказаться очень важным. Который очень похож на 68-й год во Франции, когда молодежь осознала себя и свои интересы. И, собственно говоря, она поменяла взгляд на происходящее. И никаких не было, кстати, все-таки там, ну, условно говоря, были минимальные потери были с обеих сторон. Но им удалось как бы обществу объяснить что-то. Такой поворот. Был такой момент, когда общество, европейское общество, значит, было вот некоторый поворот совершило и сделало это именно с помощью молодых людей. И я тоже думаю, что нам всем, и реконструкторам, и там либеральным деятелям, к которым я себя отношу, нам надо к ним присматриваться, потому что очень многие мои друзья, значит, там, ну, как так, обижена и на Навального, и на них, что же вы
это
делали?
Это есть,
что же вы сделали? Мы хотели участвовать в каком-то нормальном, легальном протесте.
Называется это провокацией.
Да. Вот. Я хочу сказать, что вот тот факт, что они не мы, это очевидно. И, но тот факт, что с точки зрения некой истории они правее нас, мне это тоже очевидно.
Правее в смысле?
В смысле, что за ними правда.
За ними правда. Да. Хотя вот вы вспомнили 68-й год, это же левые движения, да?
Ну, вы знаете, здесь
это
же...
Это же вот протест, он же как-то... Он все-таки он таком на левом фланге находится,
ну,
наверное.
Я бы так сказал, что общее с 68-м годом то, что и там молодые люди отказались следовать правилам. Сначала университетским. А, ну, там,
да,
в смысле,
да.
Вот. А потом и, собственно говоря, и закона. Дело в том, что, ну, понятно, власть произвела некую подмену, значит, плохая демократия, которая раньше у нас была, и мы могли там говорить, что вот мало свободных СМИ или там суды, все подконтрольные, в общем-то, подменили на, значит, авторитарное общество. Авторитарное общество так выстраивает законную систему, что противостоять ей законным образом невозможно. То есть нет возможности участвовать в выборах, потому что никаких выборов особых нет. Нет возможности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому право на незаконное, ну, мне кажется, власть, собственно говоря, сама дала этим людям. И здесь вопрос, конечно, смелости. Потому что надо понимать, за незаконным может последовать, как бы, я не знаю, там, репрессии. И мы с вами не готовы к репрессиям.
Нет.
А они готовы. То есть я имею в виду молодые люди.
Да, они же молодые, у них же, так сказать.
И поэтому я призываю реконструкторов и либералов в данном случае отойти, собрать свои манатки. Понятно, конечно, что вы старались, готовились, шили себе вот эти кафтаны 17 века. Вот. Но здесь происходит реальный процесс, да? Понимаете? То есть вещи.
А какие, вот хорошо, ценности протеста вот нынешнего, они каковы? Понятно, что никто не приемлет коррупцию. Дальше.
Нет, но мне кажется, как раз, что коррупция – это прекрасный повод, ну, может быть, даже лупа, через которую можно на все это смотреть. То есть я вижу ситуацию очень простую, что страна не развивается эффективно никак, у нее есть никакой картинки будущего нет. Вот, сменить что было бы естественно, да, раз власть не дает картинки будущего, значит, покажите нам хотя бы, как можно эту власть сменить. Значит, законным образом ее нельзя, она надолго, она себя объявила, они уже как бы всерьез говорят, что как мы же воюем, не время менять власть, там, так далее, так далее. Вот, поэтому смена власти... Это главная стратегия. Более того, я хочу сказать, что так же, как в 68-м году, эти ребята, может быть, больше ничего и не сделают. То есть, условно говоря, строить будут другие, возможно. Не те, кто вышел на улицу, не Навальный, не ФБК.
Потом.
Ну да, но может это будут другие люди. Может быть это, понимаете, это здесь исторический процесс, в нем очень интересно, что у разных есть разная роль. Я вот, например, значит, сижу в своей, значит, этой Черногории, наслаждаюсь жизнью и думаю, что вот, ну, если они действительно изменят что-то, и если меня там позовут, то у меня есть какие-то компетенции, я приеду. Но я не готов вот делать их работу. Вот.
То есть, как в театре, как в спектакле. Если рассматривать как один большой спектакль, да, у каждого свои...
У каждого своя роль.
У каждого своя роль, да. Можно же рассматривать это как один большой...
Нет, ну вот я вот, например, как в искусстве, это все очень просто. Вот есть художники, да? Они акторы, они главные. И в историю искусства, кстати, попадают художники. Никто там, людей, которые там им помогают, ну... уникальные случаи, там, да, как Третьяков, например, да, Щукин, Морозов. Но в целом главные акторы – это художники, они действуют. А мы можем содействовать. Я могу организовать выставку, помочь. Я могу помочь найти коллекционера. То есть, точно такую же роль по отношению к ним. То есть, это люди, они делают свои жесты, в том числе и, как бы, ну, назовем это, художественные жесты. В том числе они, как бы, получают от этого даже удовольствие. Они там вот крича вот это, там, я не знаю, там, Путин вор или что-то еще, они, кроме того, что они посылают какую-то информацию, как бы, они просто, как бы, получают удовольствие, они орут, они, значит, нравятся друг другу, они в автозаках знакомятся между собой и там влюбляются. Вот. Это их жизнь. Они ее проживают, ну, это, не это... как реконструкторы,
конечно. Такая вот, это же свойственно молодым людям вообще, такой протест, да, там родители надоели. Эти надоели, те надоели. Вот этот вот, он в них сидит, этот протест.
Ну, у них потенциально, да. Безусловно.
И тут Алексей Анатольевич немножко их направляет, да?
Ну,
направляет,
да,
Алексей Анатольевич.
Да,
он, да. Кто в этом случае, Алексей Анатольевич?
Ну,
вождь. Или, так сказать, кто-то еще?
Нет, ну я думаю, лидер. что на некоторое время он, конечно, лидер. И вот я еще раз говорю, что он их лидер, а не наш. Хотя я с ним в очень хороших отношениях и так далее, и так далее. То есть он для них как бы делает. Делает то, что им допустимо, а не то, что делает нам допустимо. Вот. Поэтому, да, он лидер. Будет ли это долго? То есть мне кажется, Алексей показал за последнее время, что он прекрасный политик для того, чтобы... у нас появилась, ну, какая-то надежда на то, что эту власть можно сменить. То есть из безнадежности, сколько раз, вот вы знаете, сколько раз я и мои друзья говорили сами себе или друг другу, не, ну все, больше, все, это навсегда, или там, это заморозка, это надо, и так далее, и так далее. Нету ни одной надежды, нет ни одной щелочки. И вдруг он находит какие-то возможности для вот этого существования внутри этой ситуации. Вот. И сегодня, особенно когда если сравнить вот эту всю жизнь, энергию вот с последним разговором Путина с народом, ты сразу понимаешь, что энергия перетекла к Навальному. Реально. Да, Кремль еще у Путина. И все там эти элементы, и танки, и телевидение у Путина. Но какая-то живая энергия там уже нет.
А тогда давайте мы немножко пофантазируем. Мы, в общем, об этом не раз, да. Во всяком случае, я говорил. В эфире где-то в конце 80-х, когда там все стало открываться, да, я в каком-то из журналов толстых прочел, как на самом деле заканчивается сказка «Три толстяка». На самом деле.
Как?
Алеша не так, не дали так закончить. Когда Тибул и товарищи стоят, они победили. Вот, да, они победили, Алексей Анатольевич, предположим.
Да, да.
Задявшись за руки, все, И вдруг через какое-то время начинают пухнуть, и сами превращаются в трех толстяков. Вот такая же история, понимаете?
Ну, мне кажется, очень важно, чтобы мы такие концовки знали и смотрели, и не давали никому толстеть. Вот, то есть угроза всегда существует. Вы знаете, я же, вот что касается, например, даже того же Путина, ну, вот два срока бы прошел и ушел бы он. И мы бы его добрым словом вспоминали. То есть процедура очень важна. Кто бы ни был, Путин ли, Навальный ли, два срока по 4 года. И перед...
Ну, человек слаб, как вы понимаете, нет, да?
Так мы должны... То есть я имею в виду, что надо... Вы знаете, ведь мы сделали много разных ошибок. И я в том числе. И мы по-разному... То есть, например, в 96-м году, значит, когда вот эта вот победа Ельцина над Зюгановым... Да, и тогда любой ценой. А выяснилось, что почти не важно, кто выигрывает. Важно, чтобы сохранялись честные процедуры. Потому что следующий, если он с помощью нечестных процедур выигрывает, ему хочется удержать. Поэтому, то есть, мы должны критично относиться ко всем. Мы должны в голове держать все угрозы, которые есть. Но сегодня человек пришел... ну, в каком-то смысле спасти страну от неэффективной власти. И давайте дадим ему сначала спасти, а потом предъявим к нему такие же строгие требования, какие мы предъявляем к нынешней власти.
А поставьте себя на сторону, на другую сторону, да, на сторону власти. Как власть вообще должна, да, была бы в этой пьесе большой отреагировать власть?
Вот большой-большой...
Вот большой-большой...
Нет, наш, у меня, да? Есть, я говорю всегда, что Путин перед уходом должен вот не преемника искать, а поменять конституцию. То есть не должно быть такой сильной центральной власти. То есть надо гораздо больше отдать власти в регионы. И таким образом он как бы и не уйдет в том смысле, что не будет другого человека, такого же властного, такого же сильного, значит, как Путин. И это будет благом для страны. Вот. А то, что не от них это все зависит, это уже как бы отдельный разговор. Но я бы на их месте действовал именно таким образом.
Давайте мы прервемся на новости, затем вернемся, продолжим разговор. Я напомню, наш гость Марат Гельман, публицист и глава Европейского культурного центра. Кстати, вы сейчас готовите одну из, так сказать, выставок. Да? Вот, да. О ней тоже чуть подробнее расскажете. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Ну что ж, Марат Гельман, публицист, глава Европейского культурного центра, у нас сегодня в гостях. Разбираем те протестные акции, которые проходили по всей стране с точки зрения, так сказать, вот и культуры. Тоже остановились мы на вас, как на власти. Вы сказали свою точку зрения. Если бы директором был я. Но вот так не происходит. А, кстати говоря... Художники, музыканты, как они должны принимать участие в этом новом, так сказать, в этой новой реальности, вражды, да? Был же рок мощный, да?
Да.
Культура рока, которая, собственно, была протестной культурой.
Ну, вообще, если говорить о русской ситуации, да, то у нас, значит, начало перестройки главным был театр.
Да.
То есть вся жизнь была в театре, потому что она была не полностью цензурирована, в отличие от...
И толстые журналы. Театр?
Нет.
Театр?
Сначала театр. Потом рок. Хотим перемен. Это 87-й, 88-й.
Да, 88-й.
Потом толстые журналы. То есть было такое, как бы вся литература была открыта. Вот. Потом современное искусство. Потом кино. И сейчас вроде как снова театр. То есть я имею в виду, что это те площадки, в которых происходит что-то важное. Но современное искусство сыграло, я бы так сказал, ну, как минимум 10 лет играло главную роль. Связано это с тем, во-первых, что художнику не нужны там, кинорежиссеру нужны там, студии, деньги, там, театр, нужен театр, режиссер. Да? А художник может творить один, и ему для этого не нужно такой инфраструктуры. И так как сейчас не только приближается как бы 50-летие 68-го года, но и 100-летие революции, да. то, значит, вот это вот... художники революция, художники протеста, эта тема, она, значит, ну, там в Лондоне ключевая. То есть огромная выставка, так и называется, революция, открылась в Royal Academy of Arts. Русская революция в лондонской библиотеке. Вот. И большой проект будет в Tate Modern. И вот я делаю выставку в самой большой, самой крупной лондонской галерее, в галерее Саачи. Вот, при поддержке фонда Цуканова, значит, который это все значит, финансирует. И это будет выставка, она будет немножко противоречить как бы такой официальной лондонской позиции, по которой русская революция и русский авангард это одно и то же. Ну, или тождественно, похоже. Потому что русский авангард прекрасен.
Художники певцы русской революции.
Да, художники певцы русской революции. Но в то же время, значит, русская революция в основном-то она как раз сыграла ретроградную роль по отношению к искусству. То есть всех этих русских авангардистов, значит, загнали под пол. Вот вместе с режиссерами, там, с Мейерхольдами и так далее.
Ну, через короткое время, да.
Да. Вот. Я хочу показать героев, вот нынешних современных героев. Ну, историй слишком много. У меня вообще как бы такое ощущение, что моя миссия это вот эта вот пропорция между сегодняшним и прошлым, ну, немножко в сторону сегодняшнего дня во всем. То есть я не против прошлого, но как прошлого слишком много. Вот. Поэтому я буду делать выставку, в которой наши современные художники, и буду показывать, что сегодня культура протеста она очень плотно связана не только с фигурой героя, как бы революционера, но и с фигурой клоуна. То есть такой смешной, то есть насмешкой, в том числе и над собой, конечно. Хочу показать, ну вот там, например, там Петр Павленский, который реально сегодня ну, для культуры протеста в России ну, не менее важен, чем Алексей Навальный. Потому что если Навальный показывает силу, то есть как можно давить на власть, как можно быть таким же сильным, как власть, то Павленский наоборот показывает, то есть у него традиция, как бы культура сила слабого. Вы со мной ничего не можете сделать не потому, что я сильный, а потому что я сам себя там закатал в колючую проволоку, я сам себе отрезал ухо. Вы хотите меня посадить, а я требую статьи более жесткой. Вот. То есть это ну, это Ганди, это такая другая традиция, тоже сопротивление, когда общество предъявляет не силу, а слабость, потому что власть, она очень научилась ломать сильных. Вот мы смотрим Прохоров. Вот хотел сильный человек, богатый, мощный, хотел что-то сделать. И он сказал, бизнес отберем, партию, значит, сейчас РБК. То есть, как бы, власть умеет бороться с сильными, а вот со слабыми не может. Ну вот, но все равно Петр Павленский герой, но при этом, значит, ну, смешно же, прибивает, значит, свои яйца к гвозди. Значит, пусть и Райт отсидели, весь мир им сочувствовал, значит, все, пусть и против Путина, но в то же время надели на себя цветные колпаки, значит, смешные жесты, там эти колготки девичьи. Олег Кулик, значит, становится на четвереньки, значит, человек-собака.
Ну, да.
Там Дамир Муратов, значит, так называемый сибирский сепаратизм, значит, они создают такие шутливые всякие там бренды, там, Соединенные Штаты Сибири. То есть я хочу показать, что сегодня нельзя всерьез говорить о революции, не говоря в то же время о том, что, ну, как бы, что это все, ну, что это смешно. Вот. И что это русская традиция, в которой, безусловно, значит, там, ну, вот, синие носы, такая есть группа у нас, которая постоянно, как бы, такое... Ну, то есть, они даже около Василия Блаженного был первый их перформанс, значит, у собора. То есть, они показывали, что, как бы, вот русский герой, он немножко блаженный. Вот. И, то есть это будет выставка важная, с важными художниками, но она будет все-таки веселая, смешная, и вот без русского авангарда. Потому что русский авангард все-таки сегодня во всем мире играет роль такой прачечной, очищающей кровавую революцию.
Угу. А нынешний протест, нынешние молодые люди, они, как вы считаете, они, в них должно быть что-то от русской, как вы говорите, революции, да? В них должно быть что-то такое ёрническое, в них должно быть что-то такое.
Я думаю, что да. Дело в том,
что как-то все очень серьезно. И опять же, как вы сказали, если демонстраторы могут дойти до настоящего оружия, то, наверное, эти молодые люди тоже могут дойти до чего-то такого совсем уж такого.
Ну, и все-таки, значит, здесь надо иметь в виду, что, ну, условно говоря, сила оружия и сейчас, и долгое, и очень долгое время будет на стороне власти. То есть представить себе, что вот эти молодые люди станут серьезной силовой угрозой, мне трудно. У них другое оружие. И в этом смысле смех – это их оружие. Я думаю, что если они хотят... то есть смех, интернет, правда, умение смеяться над собой. Да? Вспомните, вот вы говорите, что все равно, вот когда с Зеленкой была эта ситуация, как начиналась трагическая, но все равно, значит, вот команда Алексея Навального, значит, выпустила, значит, его Зеленым.
Ну, и было смешно. Довести до абсурда, да.
Да, и было смешно. И, значит, начали говорить о том, что Шрек-то на самом деле добряк и положительный герой. То есть, лишенные вот такого силового, мрачного ресурса, они должны пользоваться вот этим. Все начиналось, помните, это вы нас даже не представляете. То есть, ну, какая-то ирония. Там другой вопрос, что Россия страна литературоцентричная. Может быть, они как бы пойдут по какой-то литературной линии, да? Но вот сейчас, мне кажется, очень интересно все-таки театр. Театральная такая практика, будем так говорить. Вот. И, ну, и современное искусство, к сожалению, значит, именно потому, что современные художники очень долго были на передовой, к ним сейчас очень пристальное внимание, и там все как бы пытаются сравнять с землей. Вот там меня когда-то выдавили, значит, Павленского выдавили, Пуссерайт, в общем, то есть не давали работать буквально там, там, куда бы они ни поехали, значит, вслед за ними идут эти хуйвейбины, значит, то есть, ну, я как-то так, сейчас у меня, не знаю, хорошее, может быть, через некоторое время будет снова как бы мрачное настроение, но вот сейчас у меня хорошее настроение после вот этого 12-го, я видел этих людей, они же никуда не делись. Ну, они один раз вышли на улицы, они потом разошлись, там они учатся, я не знаю, в институтах, в школах, они существуют, они между собой общаются, говорят, они планируют. Я вот просто, мне сейчас просто интересно думать, что они сейчас планируют.
Ну, вот что планируют?
Я думаю, что в результате они будут планировать какие-то яркие... Нет, они будут участвовать в планах Навального, это точно. Но я думаю, что они планируют...
Что Навальный, как
да, это, да, да, да. Потому что их время пришло.
Их время, да.
Да. Но они планируют еще какие-то свои хэппининги. Они планируют праздник непослушания. Вот. Я на это рассчитываю, готов этому содействовать.
А что делать старым...
Нам?
Старым демократам, как это...
Ну, вот я хочу сказать...
Вообще, в принципе...
Да, я хочу напомнить одну важную вещь.
В сторону, как вы видите, попкорн.
Ну, кто-то может, попкорн в худшем случае.
Нету точек соприкосновения?
Нет, почему? Есть прекрасные точки соприкосновения. Учитель-ученик. Вот, пожалуйста, точка соприкосновения. Ментор, да, то есть мы можем помогать им.
А они вообще, они признают за старыми демократами?
Ну, за кем-то. Вот я, значит, это самое. Я думаю, что кто-то, безусловно, просто не надо... То есть они, вот надо изначально просто, что они акторы, а мы уже не акторы. Вот это, вот, мне кажется, очень важно. Если я для
они,
себя.
Если они придут к нам и скажут «Рэбе», ну, грубо говоря, да?
Да, да.
Объясните мне, что. Вот так?
Ну, нет, почему? Мы можем... Нет, мне кажется, что мы можем в том числе и участвовать так же, как они когда-то участвовали в наших акциях. Мы можем участвовать в их акциях. Я просто имею в виду, что правила немножко другие. То есть вот мы, когда мы не должны говорить, вот, молодежь там и так далее, это их игра, это эти правила. Те, кто готов из нашего поколения играть по тем правилам, может стать рядом с ними. То есть те, если вы готовы ездить по кутузкам, если вы готовы, а сейчас все-таки строго, три раза тебя, значит, задержали, там на тебя могут уже дело завести.
Ну, вообще серьезное дело.
То есть это все, да, все серьезно.
Конечно.
Ну, пожалуйста, я имел в виду другое. Не пытаться их стреножить. То есть вот я услышал...
Каким образом?
Ну, вот я, вот я, когда вот они пошли на эту... Тверскую улицу вместо Сахаровской площади, я услышал огромное количество голосов моих друзей и коллег, которые говорили «зря, не надо». То есть,
провокация звучала,
ну, еще. Ну, это зависит да, от меры. Как бы, самое. То есть вот этого не надо. Это их игра. Надо понимать, нету больше легального способа сменить власть. И если мы не готовы к нелегальным способам, значит, мы должны уступить им место.
То есть, вот выборы – это легальный способ?
Еще. Выборы – это легальный, только его нету.
И выборов как таковых,
быть
не может, вы считаете, да?
Ну, смотрите, во-первых, нету, по факту, честных выборов нет. И второе, тех акторов, которые могли бы выиграть даже в нечестных выборах, их туда не пустят. Поэтому как можно считать? Это нельзя считать выборами. Можно считать, что это некий период активизации. Некого такого декоративного элемента авторитарного общества. Дело в том, что я-то участвовал в выборах в 70-е. То есть я имею в виду, что тогда же тоже не в Советском Союзе не было никаких выборов. Но выборы были. То есть, ну, люди ходили за этими пакетами, за черной икрой на участке, голосовали. В принципе, там обычно 99,8 было за, а 2% просто каким-то образом умудрялись не приходить на выборы. Хотя это было тотально обязано, все были приходить. Поэтому сейчас примерно такие же выборы. То есть, это формальность. Это не борьба политическая.
Просто все боятся крови. Давайте говорить своими словами. Да, все боятся крови.
Кроме них.
Ну, кроме них. Да. Я, например, тоже боюсь крови. Мне совершенно не хочется никаких,
знаете, есть...
жестких потрясений. Да.
В этом смысле, вот я могу говорить, чем вы можете помочь.
Да.
У художников есть принцип. Да? У нас же есть, было много акционистов, которые в том числе работают с кровью. Да? Это был принцип. Ты можешь нанести увечья только себе. Даже венские акционисты друг другу не наносили, не наносили увечья, только сам себе. И вот это вот два, вот это я бы, можно сказать, как совет вот этим людям,
да,
которые идут туда, что помните, да, это хорошо, что вы не боитесь крови, но сами вы никому не должны причинять.
Они, конечно, прислушиваются, но они максималисты.
Ну, вот художник, наверное, вот как раз здесь, вот я еще раз говорю, Павленский, Кулик, то есть художники демонстрировали, что это эффективно. Что можно, не причиняя, как бы не неся насилия, вот. Ну и все-таки я думаю, что в России время снова смотреть фильмы про Ганди, как это было в Индии. Это было прекрасно. Ведь, а там была у нас наша власть похожа на оккупационную, а там была реально оккупационная власть. И как они победили. И при том, там же была огромная дискуссия, кто-то говорил, что надо вставать, ну, оружие брать в руки. Ганди говорил, у нас нет шансов. У них оружие больше. Англия мощная страна, мощная военная, как бы, империя, держава. Мы можем, конечно, там устроить проблемы. Мы можем даже там положить их людей столько же, сколько наших.
И как один умрем в борьбе за это.
И мы не добьемся независимости. Но это не значит, что... То есть, как бы надо вот смотреть точно так же, как... Вообще, как бы вместо того, чтобы заниматься реконструкцией, надо читать историю просто.
Ну, хорошо. А нельзя ли, скажем, пойти еще каким-то третьим путем, внедряясь вот, так сказать, вот в органы власти, там, проходя там, муниципальными депутатами, да, разрушая ее изнутри, как говорят некоторые. Да, вот как-то
ну, смотрите, образом. Здесь у меня, значит, такая ситуация.
Изменяй, не разрушай, да. Изменяй изнутри. Да.
Моя позиция такая, что есть вообще процессы, которые вообще от нас не зависят. И, возможно, эти процессы окажутся ключевыми. Ну, например, там внутри властной верхушки начнется конфликт. И она развалится не от того, что Навальный, не от того, что мы с вами советы будем давать, а просто от того, что там под ковром они так начнут друг друга долбасить. И там, например, Путин думает, что коррупция – это некая болезнь, что он там этого снял, этого посадил, и он лечит болезнь. А на самом деле коррупция – это тело этой власти. Соответственно, борясь с коррупцией, он может и просто уничтожить сам власть. То есть... Но я, что я могу? Я могу быть только наблюдателем в этой ситуации. Хотя я могу оценивать, что вероятность того, что будет именно так, даже выше, чем вероятность того, что, значит, ситуация сломается. Поэтому, что касается, ну, вот этой вот там через муниципальные... значит, ну, вот я живу в стране сейчас, в Черногории, где муниципальная власть – это самая сильная власть. То есть община у нас называется.
Ну да.
У нас община может то, что президент решил отменить. То есть, я вам хочу сказать...
Внутри своего.
Да, да, да.
А ну, рядышком другая.
А рядышком другая община, да. И каждая между
собой. То есть, как вы сосуществуете? Как... Есть же законы страны?
Ну, есть законы общие. Страны. Нет, общие. Есть. Ну, они любят судиться. Они любят судиться. Но если община решила, ну, например, там, внутри. Власть продала, ну, там, вот одному, не буду называть имя, русскому олигарху большой кусок земли для, там, казино построить. И вот начали возводить. Все, формы, все документы есть. Начали возводить. Община решила, что слишком близко к старому городу. Угу. Будет казино. Казино там, ну, там, непонятно что. И все, и заморозили. Заморозили стойку. Он выигрывает суд. Власть федеральная выплатит ему неустойку, компенсацию. Да. Но раз община решила, все.
Ну, это вот. Другая политическая культура.
Да, это другая, да, но они все друг друга знают. Но я просто что хочу сказать. Я бы мечтал, чтобы Россия, несмотря на свою величину, была бы страна реальной, во-первых, реальной федерации. Я занимался, когда я культурным альянсом, я вот там для себя понял, что есть какие-то проблемы, которые родом не из Путина, там, и даже не из Ленина. Но которые решать надо сейчас. И первое, это, конечно же, ну, федерализация. То есть, так как все стягивалось 300 лет, начиная с Петра I, все стягивалось в столице, объединяя регион. Но это вообще действительно можно сказать, что Россия богатая страна, что 300 лет оккупационной власти. Вот так надо сказать. Вот. И единственный способ ослабить, несмотря на риски, что кто-то там, видите, типа Чечни отвалится, несмотря на эти риски, ослабить центральную власть, ослабить Москву максимально, насколько это возможно. Можно этот процесс растянуть. Можно этот процесс сделать, вот мы с Ходорковским обсуждали, что там 20 городов можно выбрать, как 20 точек, которые, точек роста, каждый из которых максимально самостоятельный. Ну, городов, регионов, в смысле. Но в целом я считаю, что это было бы вообще решением не только конкретной сегодняшней проблемы. Путин, там, Шмутин. А вообще как-то какого-то оптимистичного пути для России. Это максимальная децентрализация. Ну, мы надеемся. Дело в том, что обязательно где-то что-то заискрит. Да, там сейчас мне вот буквально вчера там принесли... там, типа, информацию, что, значит, этот Кадыров, значит, мечтает все-таки вернуться в Ичкерию, ну, в смысле, с Дагестана, объединить Большую Кавказскую Республику. Вот. Укрепление в рамках укрупнения регионов России.
Знаете, это, мне кажется, да. Это вообще третья история.
Да, нет, я просто хочу сказать, это, что, конечно, мы хотим, Россия, чтобы Кавказ, было без крови. Мы хотим, ну, чтобы было без крови. Но при этом надо понимать, что исторические процессы,
да.
Очень важный момент, выигрывают следующее поколение, а проигрывают нынешнее.
Ну, конечно.
Это и же... те, кто проигрывает, они это всегда хорошо знают. А те, кто выигрывают, они еще этого не знают, они еще в школах учатся. Вот. И поэтому есть вот это вот сопротивление, оно же отсюда. Сопротивление любой реформе в любой стране, оно основано именно на этом. То, что те, кто должны, кто должны выиграть... Нет, иногда это классы, неважно. Ну, те, в чьих интересах реформы, они этого еще не понимают. Да, а те, кто... Вот, например, ситуация с Европейским Союзом. Это очень интересно. Значит, сопротивление вступлению. Те корпорации, которые проиграют, они это знают точно. Потому что они знают конкретно своих конкурентов в Европе, которым откроется рынок, и которые... А те потребители, у которых будет вдвое дешевле продукт, они этого еще не знают.
Ну, потому что...
Будет,
да,
вот когда...
Когда будет.
Да,
будет,
когда, да. Вот, поэтому, значит, вот такое сопротивление реформы. Вот. Но это такой серьезный разговор, может быть, без шока, без культурного шока. Но в целом децентрализация, вот это муниципальное движение, это, ну, я бы так сказал, единственное, что вообще может быть оптимистичным.
То есть стоит проникать.
Это просто в любом случае. Не сейчас, так через 10 лет, через 15 лет. То есть это капитальная работа. То есть это возведение фундамента новой страны.
Меня, знаете, какой вопрос заинтересовал, в частности, вот с Черногорией. Как, она же маленькая страна, да?
Маленькая,
мы сейчас,
да,
о Черногории немножко поговорим, отвлекаясь от...
Да, да, маленькая, прекрасная страна.
Да, маленькая страна. Как она существует? За счет собственных ресурсов или там, так сказать, вот эти вот...
Ну, во-первых, я хочу...
извне, которые, да, приезжают, да, сейчас везде, да, это мигрантов.
Ну, во-первых, пользуюсь случаем сказать, что все, что говорят наши ФСОС про Черногорию, все вранье. Прекрасная страна, очень хорошо относится к русским. Значит, в языке 50% слов, то есть нога – нога, рука – рука, то есть ударение всегда на первом. На первом. Кириллица и латиница одновременно. Вот. Там даже диплом, ну, в смысле, в школе ребенок учится, говорит, спрашивают, вам на каком выписать, на латинице или на кириллице? Вот. То есть прекрасная страна, очень дружественная. Естественно, они Европа, и они хотят в Европу. И вступление в НАТО – это совсем... Там проблемы были с косовскими албанцами. То есть это проблема урегулирования пограничных территорий, а вовсе не отношения с нами. Она, естественно, у нее 70% экономики – это туризм. И потому что 270 километров побережья морского. Вот, поэтому... Но они привыкли, они же жили во время санкций югославских. Поэтому они привыкли жить и сами тоже. И вот там, кстати, можно научиться вот этой жизни при санкциях.
Спасибо огромное. Марат Герман, публицист, глава Европейского культурного центра, был у нас в гостях. Спасибо огромное. Мы вас ждем в гости снова. И удачи.
Всем удачи, хорошей погоды.